Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник отдела галереи сибирского искусства Иркутского художественного музея Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна.
Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
На страницах портала «Глагол» очередной раз увидела вашу статью «9 фактов из жизни картины «Моисей со скрижалями» и подумала, что нашим радиослушателям было бы интересно узнать и о самом полотне, ну и, конечно, о его авторе Василии Шибуеве. Ну, давайте объясним нашим радиослушателям, что на полотне «Моисей со скрижалями», который экспонируется в главном здании нашего музея на улице Ленина, 5, художник изобразил ветхозаветного пророка, получившего от Бога на горе Синай скрижали с начертанными на них 10 заповедями. Это этюд к плафону потолочной росписи внутренней церкви Екатерининского дворца в Царском селе. Ну, для тех, кто не знает или забыл, придворная Воскресенская церковь Большого Царскосельского дворца была заложена 8 августа 1745 года в присутствии императрицы Елизаветы Петровны. Надпись об этом сохранилась на медной доске, обнаруженной в алтаре дворцового храма при восстановлении его интерьера после пожара 1820 года. 30 июля 1756 года церковь была освящена, что считается днем рождения Большого Царскосельского Екатерининского дворца. Два выдающихся архитектора русского барокко принимали участие в создании храма. Это Савва Иванович Чевакинский и Франческо Растрелли. Церковь была сказочно нарядна. На фоне синих стен, окрашенных берлинской лазурью, ярко выделялись золоченая резьба иконостаса, роскошные рамы. Они обрамляли многочисленные образа, как называли в XVIII веке иконы. 114 образов и 3 монументальных плафона наряду с вероучительным аспектом вносили яркую, красочную ноту в общий характер ансамбля, в котором причудливо сочетались русские традиции и западноевропейское влияние. В церкви работали известные живописцы XVIII века Георг Христофор Грот, братья Колокольниковы, Иван Петрович Аргунов, Джузеппе Балериани. Вот в 1820 году храм сильно пострадал от пожара. К восстановлению его живописного убранства архитектор Василий Петрович Стасов привлек профессоров Академии художеств Василия Шибуева, Алексея Егорова, Дмитрия Антонелли, ну что принесло классические элементы в интерьер храма. Церковь Воскресения Христова является не только памятником архитектуры, но и памятником духовной культуры, связанным со многими значимыми для России и семьи Романовых событиями. Вот здесь в течение 2 веков проходили торжественные богослужения во время пребывания императорского двора в Царском селе. В 1768 году был отслужен молебен в знак выздоровления Екатерины II от недомогания, вызванного первой в России прививкой от оспы. В 1796 году состоялось крещение будущего императора Николая I, а в 1826 году в дворцовой церкви был выставлен для прощания гроб с телом скончавшегося в Таганроге императора Александра I. Давайте все-таки вернемся к вашей статье на портале «Глагол» и узнаем, о чем же поведают нам вот те самые 9 фактов. Ну, начнем с первого факта. Факт номер 1. Произведение искусства иногда путешествует. О каком-то путешествии вообще идет речь.
Да, на самом деле редкое событие для музея, когда большое живописное полотно покидает его стены. Но надо сказать, что вот почему затронула эту тему статья, наше монументальное полотно, которое присутствует в постоянной экспозиции первой половины XIX века, «Моисей со скрижалями», оно вернулось домой, так как с июня произведение принимало участие в масштабном проекте, приуроченном к 140-летию императора Императорского православного палестинского общества и принимал участие в выставке «Дороги Палестины», которая проходила в парадных залах Музея Академии Художеств в Санкт-Петербурге. И вот как раз тема «Библейский» объединила вот такое вот количество произведений из разных музеев. Мы очень рады, что наше полотно сумело принять участие. И, наконец-то, в октябре мы его дождались обратно домой.
Ну, а вообще как проходило путешествие? Вообще как готовиться к путешествию картины в любом музее, ну и, конечно, в том числе в нашем Иркутском художественном музее?
Подготовка действительно имеет очень такой долгосрочный период, потому что полотно забирают из экспозиции, полотно обязательно осматривают реставраторы, обязательно осматривают фондовики, фиксируют всю живописную поверхность, осматривают, документируют. И потом действительно идет упаковка, в упаковке оно стоит и уже отправляется. Здесь любопытный факт, кстати, что у нас полотно уехала в двух ящиках. Дело в том, что отдельно ехала историческая рама. Для нее тоже были соблюдены все условия транспортировки, и понятно, что это хрупкая достаточно вещь, поэтому в двух частях.
Ну, это был факт номер два, а вот теперь давайте факт номер три. Автор картины Василий Кузьмич Шибуев. Что это за личность такая?
О, это, конечно, надо знать, что действительно Василий Кузьмич Шибуев, будем говорить, что выдающийся художник 18-го, начала 19 веков, что действительно мы гордимся, что в нашей коллекции более 100 академиков представлены, большая часть, мы также видим их постоянные экспозиции русского искусства. Художник, который представлен, представьте, так далеко в Сибири, полотно ректора Академии художеств Санкт-Петербурга Василия Шибуева. Тем не менее, имеем счастье экспонировать и представлять. И мне еще, прежде чем мы коснемся персоналии, мне хотелось бы сказать несколько слов о стиле классицизм, потому что в 18 веке он появляется как раз, его появление связано и с возникновением Академии художеств России в Санкт-Петербурге. А второй момент, понятно, что веяние было с Европы, в Европе это тоже началось не случайно. В 18 веке были совершены раскопки Помпеи. Европа открыла для себя античное искусство. Вот этот нетронутый пласт, представляем мозаики, какие-то изображения, вот это вот быт, культура, стилистика. И это послужило возникновению стиля, за образец которого взяли вот именно такое античное искусство с определенными канонами. А особенности этого стиля служили ориентация действительно на каноны античного искусства. Это непременно строгие пропорции, стройность композиции. Это тяга к симметрии и упорядоченности. Это геометрическая простота и четкость линий форм. Это опора на логику, это рациональное искусство, будем говорить прежде всего, потому что на смену потом придет романтизм, его чувства и переживания. Также гармония, недопустимость диссонансов и хаотичность. Это то, что 17 век и барокко проповедовали, мы с вами уже об этом не раз говорили. И это действительно следование строгим правилам и канонам, которые положены в основу уже описанной эстетической системы. Это стремление, если мы говорим об изображении людей гармонично развитыми, близкими анатомическому идеалу, причем иногда даже греша какими-то историческими нюансами. Вот у нас напротив висит полотно. Сократ перед своей кончиной беседует с учениками о бессмертии души, и вроде выглядит-то он реалистично, но при этом, если опираться на исторические данные, он совершенно не соответствует своему описанию в истории. Представлен на полотне как вот такой мужчина в рассвете сил, в дорогой одежде, которой, конечно, у философа не было. Но такие нюансы тоже есть. И, прежде всего, для классицизма характерно выбор высоких вечных тем. Это мифология, это античная история, это религия. Религиозные, библейские темы, да, вот как раз здесь все присутствует.
И все-таки, вот Василий Шибуев – академик. Ну вот как он стал академиком? Какой он путь жизненный прошел?
Непростой действительно жизненный путь. Художник родился в 1777 году в дворянской семье в Кронштадте. Его отец был смотрителем при складах Адмиралтейской коллегии. В пятилетнем возрасте Шибуева зачислили воспитанником в Академию художеств, в которой он пробыл 15 лет. И Шибуев учился в классе исторической живописи под руководством Григория Ивановича Угрюмова и Ивана Акимовича Акимова. А за картину Нойпа выходу из ковчега приносит жертву Богу он получил, как его соученик Андрей Иванов, кстати, в будущем отец известного русского живописца Александра Иванова, если помните.
Ну да, это автор картины «Явление Христа народу».
Да, он получил золотую медаль, и в числе лучших выпускников его оставили пенсионером при академии. Пенсионеры получали 150 рублей в год, отдельную комнату и бесплатное питание.
Хорошо, посмотрите, он получил хорошую базовую школу. И вот, насколько я знаю, вместе со своим учителем Григорием Ивановичем Угрюмовым и еще одним своим учителем, академиком Степаном Семеновичем Щукиным, он работал в Михайловском замке и принимал участие в создании портрета самого императора Павла I, за что получил награду «Золотую табакерку». То есть самостоятельно он написал для Михайловского замка картину «Петр I» в Полтавском сражении, которая очень понравилась Петру Первому. Но вот как пенсионер Академии Василий Шибуев мог совершить поездку за границу, вот он такую поездку совершил в Италию, и несколько лет он жил в Риме, где написал очень такую яркую, интересную картину «Гадание. Автопортрет». Вот я специально посмотрела иллюстрацию, и вот на ней художник изобразил себя очень таким красивым, гордым, молодым. У него вид настоящего испанского гранда. И вот этот широкий белый кружевной воротник, лежащий поверх темного камзола, как бы подчеркивает его такую аристократическую осанку. Ну, он как бы едва удостаивает зрителя таким еле заметным, снисходительным поворотом головы, ну, то есть дает понять, что ему ни до кого нет дела. Ну, хотя, пожалуй, мысли его заняты именно гаданием. Вот что оно сулит? Что он хотел, Шибуев, от своей судьбы? И что ему довелось вообще пережить? Но 1807 год... Он возвращается в Петербург и получает за эскиз образа взятия Богородицы на небо, позже написанный им на хорах Казанского собора, звание академика, а заранее созданную картину «Петр I в Полтавском сражении» – звание профессора живописи. И вот с 1812 года он уже сам дает уроки рисования в Смольном институте благородных девиц и при дворе. Кстати, вот последнее-то ему несколько биографию-то и подпортило. Вот мы об этом чуть попозже поговорим. Меняется его...
Да, я хочу добавить, кстати говоря, по поводу вот этих пенсионерских поездок. Это действительно такая была, будем говорить современным языком, хорошая стажировка для художников. Потому что в Европе, а до 19 века, конечно, в приоритете стояла Италия, можно было посмотреть культуру античности, можно было посмотреть эпоху Возрождения, то есть те артефакты, на которых взращивалась вот эта вот эстетика современности, она как раз относилась к тому периоду. Поэтому, конечно, приехать и посмотреть подлинники, увидеть оригиналы, проникнуться и прочувствовать, это было очень важным этапом становления. И это действительно, представьте, за счет Академии несколько лет художник жил, творил, писал, изучал и смотрел.
Я сразу вспомнила свою практику, историческую, музейную практику, когда вот наш пятый курс Иркутского государственного университета выезжал в Москву, тогда еще это был Ленинград, Рига, Таллин, Вильнюс, для того, чтобы познакомиться с коллекциями лучших музеев. Ну, вот такие традиции у нас были, это, конечно, прекрасно. Но все-таки давайте вернемся к Василию Шивоеву. Вот, как я вам говорила, помните вот эту картину «Гадание», да?
Да-да-да.
Что судьба-то ему нагадала? Ну, вот нагадала, что в 1815 году он женился на дочери гувернера Академии Елизавете Михайловне Тверской. У них было два сына. Но вот, к сожалению, один сын умер, когда ему было 3 года, а второй впоследствии стал преподавателем в Московском училище живописи и ваяния. Но я снова хочу вернуться к вашей статье, к фактам, которые вы опубликовали. Вот факт номер 4. Живописное полотно «Моисей со скрижалями» является подготовительным этюдом для росписи плафона церкви Екатерининского дворца в Царском селе. Более подробно, пожалуйста, об этом факте. Что ж там такое случилось?
Да, дело в том, что, ну, вообще, наверное, нам, современникам, сложно представить, что вот такое масштабное живописное полотно – это всего лишь подготовительный этюд. И да, действительно, в 1821 году художник начал расписывать плафон Воскресенской церкви Екатерининского дворца в Царском селе. Но прежде чем приступить к работе, он исполнил несколько подготовительных этюдов, среди которых и есть «Моисей со скрижалями». уникальными из нашего собрания. И надо сказать, что предыдущая роспись пострадала и не осталось, к сожалению, никакого подготовительного материала, поэтому художник просто ходил, опрашивал очевидцев, узнавал детали и уже вот по памяти фактически восстанавливал предыдущую изображение. Дальше Буев заново создавал этюды, эскизы. В результате художник создал 5 отдельных холстов общей площадью почти 16 на 10 метров. Это вот огромное такое, которые закрывали весь потолок церковного интерьера. Увеличенный втрое по сравнению с этюдом Моисея вот расположился в переднем углу слева над иконостасом. А, кстати говоря, есть репродукции этого иконостаса, в том числе, когда работала над статьей, находила. И видно, как он выделяется. И надо сказать, что наша роспись как раз предполагалась, что она находится высоко под потолком, поэтому и масштаб отсюда такой, и ракурс достаточно необычно, если смотреть на ней на картину.
Ну, как-то лица сразу уделяется вот этим красным цветом одежды, просто сразу внимание на себя забирает.
Да, внимание забирает, но перспективу мы сразу видим искаженную, то есть нам хочется либо присесть на низкую точку обзора, на какую-то лавочку, еще лучше на полках, делают иногда дети во время экскурсии. И это действительно соответствует реальности, что если смотреть с низкой точки зрения, по перспективе тогда выстраивается гармонично. Это, кстати говоря, прием тоже пришел с античности. Если помните, Парфенон построил на вот это вот называется слово такое курватура, когда намеренное искажение элементов, но в целом композиция считается верно. Да, мы помним, что там толще колонны одни, нежели другие, если приглядываться и близко их измерять. А издалека мы смотрим с вами на здание Парфенона и видим совершенно гармоничное по строению, по звучанию такой вот прекрасный памятник.
Вот такой вопрос. Вот этюд есть этюд. Этюд хранится у нас. По размерам само полотно, которое сегодня находится уже вот в этом храме, оно отличается от этюда, нет? Скажите, пожалуйста.
Конечно, конечно. Его высота составила 3 с лишним метра.
Ага.
То есть у нас скромнее габариты.
Конечно.
Да, и вот и действительно на фоне росписи это выглядит как этюд. В 1837 году плафон был реставрирован еще при жизни Василия Жибуева, и в 1879 году его сдублировали на новый холст.
Ну, хорошо, с этим фактом мы закончили. Давайте перейдем теперь к факту номер 5. Работа над восстановлением росписи принесла Василию Жибуеву звание придворного художника. Это так?
Да, действительно. Награду за эту работу император Александр I заплатил 5000 рублей сверх 40 000 определенных ранее. Назначил Жибуева живописцем его императорского величества и смотрителем музейных сокровищ Эрмитажа. И в этом же году его назначили директором императорской шпалерной мануфактуры. А в 1832 году Василий Кузьмич Жибуев стал ректором живописи Академии художеств.
А ну хорошо, вот если ты ректор, значит, у тебя же, по идее, должны быть ученики, а известны, ну, скажем так, какие-то ну, вот на слуху имена художников, которые ну, в будущем прославили и себя, и академию, ну и, конечно, своего педагога.
Конечно, мы с вами их прекрасно знаем. У него учились знаменитые художники Федор Бруни, Карл Брилов. Шибуев подготовил серию гравюр таблиц по анатомии, выполненных для наблюдения профессоров медико-хирургической академии. Он еще давал анатомические такие вот выдержки для своих учеников и действительно вкладывался как в творческую деятельность, так и в педагогическую.
Ну, я так вот представила себе, да, ну вот тут же колоссально вот составить, да, труд...
Атлас анатомии.
Да, атлас анатомии. А вообще-то вот как-то правительство, император, скажем так, русский вообще-то оценил вот эту сторону деятельности Жибуева.
Да, действительно, чтобы издать этот грандиозный труд художника, император Александр I обещал выделить 75 тысяч рублей. Но полностью дело до конца так и не довели.
Ну хорошо, а вот чем помимо педагогической деятельности вот занимался в это время Жибуев? Он занимался какими-то ну, другими трудами, вот росписями, допустим, там других храмов или вот каких-то других учреждений?
Знаете, это знаю художников, они ничем другим не занимаются, когда внутри распирают идеи, когда вот это вот творчество. У Микеланджело есть прекрасная фраза по этому поводу: «Я не могу этого не делать». Вот, что заставило, в общем-то, сейчас такое лирическое отступление, шаг в сторону сделаем. Микеланджело ведь был сыном губернатора, он состоятельный был человек, но он жил очень просто, если не сказать бедный. Вот Леонардо за это, эстет Леонардо да Винчи не очень привечал за его какую-то простоватую такой вид и манеру. Но при этом он мог посреди ночи, если мы поняли эти описания, встать, придумать себе какой-то колпак, чтобы свечу можно было установить и освещать, и приняться за работу. То есть его вот эта вот идея его переполняли, ему хотелось их выражать, хотелось сделать. И вот эта фраза, когда не просто «я там должен», «я хочу», «я могу», «я не могу этого не делать», «я умру, если я это не сделаю». Конечно, у Шибуева, человека такой масштабной личности, были и другие творческие проекты.
Ну хорошо, а вот мне такое сложилось впечатление, что он в основном занимался росписями храмов, а вот у нас совсем недавно закончила свою работу Байкальская школа иконописи, и очень интересно, к нам приезжали вот мастера. У нас, кстати, и своя школа замечательная в городе Иркутске, вот под руководством Алешиной.
Да, выставка сейчас
проходит. И выставка прекрасная. Ну, вот вопрос, а вообще-то он пробовал иконы писать или нет?
Вы знаете, он писал иконы для храмов, но сразу надо оговориться, что написание икон – это не просто техническое исполнение живописное, это еще человек проводит над собой духовную работу. И здесь вот этот важный момент. Да, он также писал и иконы для храмов, и вот «Тайную вечерю» современники сразу сравнивали со знаменитой фреской Леонардо да Винчи.
Ну, вот мы с вами поговорили о том, что и Павел I, Александр I, они так вот очень по-доброму относились к Шибуеву. А вот помните, мы говорили, вот судьба, да, гадание. И вот, насколько я знаю, у него какой-то такой слом произошел в судьбе, потому что Николай I, ну, оказался неблагодарным учеником. Ведь не секрет же, что по существу он, Шибуев, учил будущего наследника рисунку. Так это?
Да, действительно так, но Николай I, мы все знаем, императора по очень крутому нраву, очень действительно резким высказыванием, уже по-другому относился к художнику, не так благосклонно, как его предшественник на троне. Он часто не одобрял росписи Шибуева и даже требовал возвращения в казну денег, выплаченных за работы, которые не понравились царю. И вот когда-то Василий, действительно, Кузьмич Шибуев давал малолетнему Николаю I уроки рисования, а тот с детских лет называл его мусира кот Вася.
Ой, господи.
Да, действительно, такое прозвище. Относился к нему, ну, вот будем говорить, пренебрежительно.
Чем же так обидел Шибуев-то будущего наследника, что, ну, во-первых, действительно, такое очень неприятное, обидное прозвище. И самое главное, ведь он же просто умолял его достоинство. А ведь в это время он занимался, причем занимался активно новыми работами. И вот создал две картины, которые снова заставили заговорить о нем, как о первом историческом живописца России. Это вот работа его «Подвиг новгородского купца Иголкина в Северной войне со шведами» и «Граф Бенкендорф, спасающий в наводнении 1824 года погибающих на Неве». И вот эти картины имели большой успех у публики, и Шибуева стали называть русским Пуссеном, Пуссена превзошедшим. Вот пройдет немного времени, и о Шибуеве станут говорить только как о подражателе Пуссена. Обидно. Вот еще
да,
раз обидно.
Ну, знаете, тот художник, вообще жизнь при дворе, мы понимаем, была не сладка и сложна в какой-то мере. А художник, как человек творческий, как человек искренний, он все-таки оставался верен своему мастерству и таланту. И вот, в частности, у Василия Шибуева был такой момент. Понятно, что хотели заказать все у него портреты, парадные портреты. И многим он отказывал, чем, конечно же, настраивал против себя. Допустим, интересная история создания портрета отставного экспедитора при императорских воспитательных домах Швыкина. Художнику понравилось выразительное лицо 70-летнего старичка. Он уговорил его позировать. Но Швыкин не мог заплатить художнику, и Шибуев подарил ему портрет. Вообще, тоже так к слову, и даже с современными художниками, если когда беседуем, очень непростое дело написать портрет, и неважно, знаете вы натуру или нет, потому что если вы в любом случае вы должны познакомиться с моделью, вы должны понять, прочувствовать, суметь это ухватить и перенести на холст, потому что можно изобразить физически верно, но вот какой-то суть человека просто не суметь донести, передать. Поэтому это крайне непростое дело, и здесь действительно личных симпатии требуется больше, нежели надо, нежели это просто выполнить работу, взяться за кисть и выполнить работу.
То есть через все, преодолевая какие-то проблемы, трудности, какое-то негативное отношение императора к себе, вы знаете, вот когда я прочитала о том, как он прощался с жизнью, ведь он же тяжело болел, это вот где-то вот 55-й год, последний год его жизни, меня совершенно поразил тот факт, что когда он узнал, что дни его сочтены, он прошел по всем мастерским своих друзей, своих учеников и попрощался с ними. Ну, послушайте, это же, ну, какая сила духа у человека была, да? Ну, а похоронили его на Смоленском кладбище, памятник на могиле поставили за счет Академии художеств, ну и спустя несколько десятилетий, к сожалению, и имя, и картины самого Василия Шибуева были забыты. Ну, давайте снова вернемся к вашей статье. Картине. У нас с вами еще есть три факта. Факт номер 6. Роспись, выполненная Василием Шибуевым в Воскресенской церкви Екатерининского дворца в Царском селе, также погибла во время Великой Отечественной войны. Что случилось вот в это время?
Ну, в церковь попала бомба, и действительно после обстрела, после вот этого вот взрыва, центральная часть иконостаса была просто уничтожена, боковые очень сильно пострадали. И впоследствии, да, один из снарядов вот попал в купол, как описывают церкви, погибла центральная часть росписи, боковые фрагменты остались в плачевном состоянии, а живописное убранство храма было почти полностью утрачено. Из 114 образов сохранилось только 3. От плафонов остались одни фрагменты.
Ну и я знаю, что вот фашисты превратили церковь в стоянку велосипедов и мотоциклов. Вы знаете, мне удалось найти воспоминания одного из тех немецких офицеров, которые служили вот в это время в данном месте. Звали его Ганс Мерле. В 1944 году он был обер-лейтенантом и служил начальником штаба батальона 215-й немецкой пехотной дивизии. И вот 23 января 1944 года Мерле получил приказ подорвать авиабомбу, заложенную под церковь Екатерининского дворца. Но приказ не исполнил. И вот в 2007 году в Германии со ставшим адвокатом Гансом Мерле беседовал руководитель Центра примирения Юрий Леонов. И вот выдержки из этой беседы, опубликованные в журнале «История Петербурга». «Когда вы получили приказ взорвать дворцовую церковь?» Ответ: «В середине ночи 23 января 1944 года вместе с другим приказом, разрешающим отход. Мы сказали себе: так дело не пойдет. Мы не будем взрывать». Вопрос: но ведь приказ есть приказ. Ответ: такого рода бессмысленный приказ, да еще в критической обстановке, мы всерьез не восприняли. Вопрос: а от кого вы получили приказ на подрыв церкви? Ответ: от командования моей 215-й пехотной дивизии. Получилось так, что приказы взаимно исключали друг друга. Один был нелепым, второй являлся долгожданным. В случае исполнения первого приказа из-за взрыва неминуемо возник бы переполох. Противник тотчас же перешел к активным действиям. Другой приказ был более чем своевременным. Он имел целью бесшумно и незаметно покинуть свою позицию и скрытно оторваться от врага. К тому же мы эту авиабомбу вообще не видели. В подвал церкви не спускались. До нас к взрыву уже все подготовили саперы. Но мы сразу же решили, что не будем устраивать шума. Вопрос: в 1944-м вы бывали в самом Екатерининском дворце? Ответ: несколько раз. Состояние его было плачевным. Разбитые окна, сильное разрушение, продырявленная снарядами крыша. Перейдем к факту номер 7. Для реставрационных работ над восстановлением росписи Воскресенской церкви Екатерининского дворца в Царском селе в послевоенное время понадобились подготовительные этюды. Что удалось обнаружить? Видите, так уже плавненько переходим к нашему эскизу.
Очень интересно, что история повторяется так же, как Шибуев в свое время искал эскизы и не мог доискаться. В общем-то, перед реставраторами тоже встала проблема, потому что нашли всего несколько карандашных набросков в коллекции Третьяковской галереи. И вот у нас в Иркутском художественном музее обнаружился большой живописный этюд «Моисей со скрижалями».
Ну, слушайте, это, конечно, потрясающий факт. А, вот когда мы с вами говорили о путешествиях, мы говорили о том, что вот наконец-таки Моисей со скрижалями покинул наш город Иркутск. А в Иркутске как он оказался, как он прибыл-то в Иркутск? Это тоже еще одно путешествие.
Да, картина была передана музею в Иркутске еще в 1928 году из фондов Эрмитажа. Ну, если помните, мы уже не раз говорили, что были такие государственные программы, когда часть собраний запасников музея, да, самых весомых музейного фонда страны, распределялась частично по коллекциям других музеев. Других городов. Нам достался Моисей.
Ну и факт номер 9. Мы уже о нем говорили, о том, что на полотне Моисей изображен в таком ракурсе, чтобы в перспективе он просматривался с большой высоты, а точка обзора была снизу. Ну и что происходит? Что видят зрители?
Происходит, что зрители, когда стоит лицом к лицу к полотну, действительно немножечко так вот неестественно видится Моисей в таком необычном ракурсе, за его плечом выглядит ангел, держащий сандалии. Это такое немножко кажется узкое какое-то в пространстве заключено. Но если действительно вот задаться целью и присесть хотя бы на корточки, уже начинаешь понимать задумку автора и видеть вот совершенно по-другому, по другим взглядам смотреть на полотно.
Но, к сожалению, нам пора прощаться с нашими радиослушателями. Вы можете очень кратко сделать вывод нашей сегодняшней передачи?
Вывод очень приятный, что наши произведения знают не только в искусстве, а далеко за его стенами, да, за стенами нашего музея. Нам очень приятно в очередной раз говорить, что у нас замечательная коллекция классического искусства, представители Академии художеств, потому что, опять-таки, представьте, географически так далеко в сибирском городе собрана вот такая великолепная коллекция. И нам приятно каждый раз говорить о нашей постоянной экспозиции.
А мне еще приятно говорить сегодня о удивительном человеке, о прекрасном художнике, незаслуженно забытом вот поколениями 20 века. Я думаю, что сейчас для нас это новое открытие — Василий Шибоевин. Очень приятно, конечно, что мы сегодня с вами о нем поговорили. Ну, как я уже акцентировала, время нашей передачи подошло к концу, и вот сегодня, уважаемые радиослушатели, моей собеседницей была научный сотрудник отдела галереи сибирского искусства Иркутского художественного музея Мария Сергеевна Маженкова. Благодарим вас за участие в передаче. Ну и, конечно, я очень надеюсь, что мы с вами снова скоро встретимся в студии городского радиоканала. Ну а мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.